Слово благодати представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Тема сегодняшней проповеди – «Семья – Божий инструмент». Семья – Божий инструмент. Сегодня хочу обратить ваше внимание, друзья, на тот ближайший контекст, в котором Бог поместил детей или помещает детей. Ближайший контекст, который Бог предназначил быть инструментом формирования детских сердец, детского характера, их личности, их разума, их мышления, их воли, их решений. Семья является Богом предназначенным инструментом для такого важного влияния, влияния на сердце ребенка. Сегодня я хотел бы вначале прочитать один текст и напомнить о контексте, где он находится. Этот текст записан Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Мы не будем разбирать конкретно этого стиха. Я сейчас хотел бы больше обратить внимание на то, почему этот стих стоит в 6 главе. Почему этот стих сегодня стоит именно так далеко, почти уже в конце послания. И этот фактор, он должен помочь, может быть, некоторым. Может быть, вы думали, когда услышали, будет серия воспитаний, вы думали, что сразу мы приступим к принципам, как воспитывать, что делать, как рассказывать, как сидеть, как не сидеть, как вставать, как говорить, как не говорить, как спать, как не спать. Друзья, это все второстепенные принципы, мы о них поговорим во второй части моей серии. Я хотел бы сегодня обратить ваше внимание больше на контекст. Очень легко научиться каким-то принципам и пытаться их применять, и не увидеть цели, сути всего. Поэтому мы сначала, как в постройке дома, мы должны залить фундамент сначала, конкретный фундамент, библейский фундамент, для того, чтобы мы могли понимать суть и цель воспитания. 6 глава Ефесянам, 4 стих, мы читаем следующее. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Этот стих начинается с союза «и». Этот союз «и», он показывает, что идет целая цепочка. Целая цепочка, этот четвертый стих является всего лишь одним звеном большого контекста. Этот контекст, друзья, он не начинается даже в предыдущем стихе. Предыдущие стихи, с первого по четвертый, они говорят нам об отношении детей к родителям. Но отношение детей к родителям находится еще в большем контексте. И если вы внимательно читаете пятую главу, то в пятой главе, начиная с 22 стиха по 33, последние вот эти стихов, 11-12 стихов, с 22 по 33, речь идет о том, каким образом жены должны любить своих мужей, и каким образом мужья должны любить своих жен. Уже даже на этом этапе разбора или исследования этого текста мы должны увидеть очень важную последовательность, друзья. Невозможно, апостол Павел это ясно понимал, невозможно говорить о воспитании детей, прежде не поговорив, какие должны быть отношения между мужем и женой. И говоря об отношениях с мужем и женой, о чем мы сегодня должны поговорить, потому что это ближайший контекст воспитания – это отношения в браке между мужем и женой. И если там не будет порядка, то говорить на уровне детей и родителей будет бесполезно. Поэтому мы немножко поговорим об этом контексте. Но еще раз хочу просто посмотреть с вами. Вы, наверное, читали много раз послание Ефесянам. В послании Ефесянам очень четко мы видим первых три главы. Они говорят нам о том, что муж и жена, о которых идет речь, или родители, они должны принадлежать Богу. Помните, первые три главы говорят нам о благословениях, которые Бог посылает для нас. Он избирает нас. Он делает нас своими сыновьями. Он прощает нас, Он открывает нам тайну Своей воли, Он делает нас Своим наследием, Он дает нам Дух Святой. Апостол Павел в первой главе продолжает молиться и говорит, что то, что вы имеете, вам нужно понимать. Во второй главе он обратно показывает им, этим родителям. Родителям показывает, что они были мертвы в грехах, в своих преступлениях, жили по похотям своей плоти, своих помыслов. Они были мертвы для Бога. Бог своей великой любви поднял из этого болота, сделал их живыми, посадил во Христе, сделал их способными на добрые дела, которые Он предназначил исполнять во Христе Иисусе. Ефесянам 2:10. В этой же главе он говорит еще об одном. Не только принадлежать Богу, но и принадлежность и посвященность церкви. Эти родители в 6 главе они находятся частью церкви, они находятся в церкви. Апостол Павел много рассказывает во второй главе, каким образом из язычников и из иудеев, из разных народов Бог теперь строит одно единое целое. Это непонятно было, потому что Божий народ, израильский народ, он развивался, количественно развивался через продолжение рода. Когда папа и мама вместе жили, появлялись дети, и чем больше детей, тем больше семей. Таким образом, был народ Божий, и это был народ израильский. Когда Бог начал заниматься с церковью, поменялась методика. Не все те, которые теперь от Израиля, на самом деле были настоящим Израилем или церковью. В данном случае апостол Павел говорит о том, что Бог через возрождение Духом Святым, не плотским теперь рождением, но духовным рождением, Он строит церковь. И родители, все родители должны понимать свою участь, свою судьбу, должны понимать свою принадлежность к церкви. Вторая глава. В третьей главе апостол Павел говорит о своем служении, каким образом Бог его использовал, показывает, каким образом его служение было частью вот этой Божьей благодати, которую он проявил. И он заканчивает третью главу молитвой. Он заканчивает молитвой и говорит, пусть Христос вселяется в вас, пусть Он царствует в вашей жизни. Почему, друзья, нужно это вступление к шестой главе? Потому что то, о чем требует, то, чего требует Господь от родителей в четвертом стихе, невозможно без первых трех глав. Но продолжая дальше, в четвертой главе, помните, он опять говорит о церкви. Каким образом родители теперь живут с другими родителями, каким образом они общаются, питают друг друга, они наставляют друг друга, говорят истину друг другу. Потом мы видим, эти же родители, они учатся у Христа. Помните, с 17 стиха, 4 глава, апостол Павел обращается к родителям? Или он обращается ко всем христианам, включая родителей, о которых идет речь в 6 главе? Он обращается к ним и говорит следующее. Теперь вы не поступайте, как поступали другие, как вы поступали до Христа. Теперь поступайте в обновленном разуме. Обновляйтесь духом ума вашего, учитесь у Христа. Что учитесь? Учитесь откладывать греховное, заменяйте его новым. Учитесь конкретные сферы менять, подчинять их Христу. В пятой главе он начинает говорить, поступайте как чада Божие, любите друг друга, проявляйте любовь. Любовь на самом деле, любви нужно учиться в церкви в первую очередь. И опять-таки, когда апостол Павел продолжает эту тему, он говорит, будьте мудрыми. Помните, в 5 главе, с 15 стиха он говорит, не будьте как неразумные, исполняйтесь Духом Святым, познавайте волю Божью, используйте каждое мгновение, чтобы использовать ее не для себя, эту ситуацию, но использовать ее для Господа. И потом, когда вы исполняетесь Духом, он говорит, исполняйтесь Духом и показывает, как и одно из этих очень важных применений, он говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Почему это важно? Дальше он показывает, кто, кому и как должен повиноваться. Смотрите, я вам сделал очень такой быстрый экскурс в первых 3, 4, 5 глав, потому что они являются необходимым introduction или вступлением, необходимым вступлением к 4 стиху 6 главы. Он говорит теперь конкретно женам, примерно 40 слов, и мужьям примерно 120 слов. Он обращается к женам и говорит, жены, прежде чем воспитывать своих детей, у вас должен быть порядок на уровне вас и вашего мужа. Мужья, у вас должен быть порядок в вашем сердце, в ваших отношениях к вашим женам. И только тогда можно говорить о детях. Только тогда можно говорить, как ваши отношения должны строиться, скажем, на уровне родителей-детей. Еще раз, друзья, я сделал это небольшое вступление для того, чтобы вы могли сами дома увидеть еще раз, прочитав послание Ефесянам, увидеть, каким образом это вступление не просто теория, но Бог на самом деле должен совершить очень много чуда в нашей жизни, прежде чем мы ожидаем чуда, Его чуда через нас в сердцах наших детей. Мы еще вернемся позже к 4 стиху и будем говорить о том, каким образом учение и наставление Господне является необходимым фактором, необходимым этим инструментом. Но сейчас хочу, друзья, обратить ваше внимание именно на то, что семья является этим ближайшим контекстом или Божьим инструментом для воздействия или влияния на сердца наших молодых, юных детей. Так, для того, чтобы семья была этим инструментом, нам необходимо понимать, что делает ее таким инструментом. Помните, Екклезиаста, 10 глава, 10 стих, там идет речь о топоре. Топор, который тупой, им можно не сделать дело, а нарубать слишком много крови, наделать много слишком плохого. И для того, чтобы этот топор, он был отточенный, этот инструмент, его нужно, нам написано, мудрость умеет это исправить. Вот мудрость в данном случае, это Слово Божие, его истины, которые помогут исправлять нашу семью как инструмент. Наш инструмент, семья, это Божий инструмент для того, чтобы влиять на сердце наших детей. Для того, чтобы семья была таким инструментом, нам нужно ответить на несколько вопросов. Это моя задача сегодня, мое желание, моя молитва о том, чтобы мы ответили и поняли ответ на этот вопрос. Я не думаю, что я дам исчерпывающий ответ, но это поможет вам немножко систематизировать сам подход именно в понимании, каким образом семья, моя семья может быть тем инструментом, который влияет на сердце моего ребенка. Первый вопрос, на который нам нужно ответить, для чего существует брак? Почему Бог создал брак? И это очень важный вопрос, потому что многие сегодня используют брак в качестве своего личного царства. Они строят этот брак, как они хотят, даже умудряются это делать христиане. Второй вопрос. Нам нужно объяснить друг для друга и понимать, что Библия говорит нам о функциях или о ролях, которые Бог определил для мужа и для жены. И таким образом, когда мы поймем цель брака и затем, зачем существует или в чем суть роли мужа и в чем суть роли жены, таким образом мы будем иметь ясное представление еще раз о том, каким образом семья сможет быть вот этим острым, нужным, своевременным инструментом для наших детей. Почему это важно, друзья? Потому что ваши дети, как и мои дети, идут в школу, идут в колледж, они идут в мир, и мир имеет огромное влияние на них. Культура, общество, ТВ, интернет сегодня претендуют на то, чтобы влиять на наших детей. И мы должны понимать, что идет борьба, постоянно идет конкуренция. Родители, папы, мамы, конкуренция идет между вами и тем, что сегодня проповедуется в мире. С чем соприкасаются ваши дети? Что говорят им их друзья в школах или на улице? И эту конкуренцию можно выжить. И не только выжить, в этой конкуренции можно выйти победителями, если мы на самом деле станем с Божьей мудростью, с Божьей помощью этим инструментом. Итак, цель и предназначение брака. Это первое, о чем нам нужно поговорить. Кое-что, возможно, друзья, кое-что будет звучать немножко банальным, но я хотел бы, чтобы вы не отметились здесь в своем разуме, в своем сердце, когда вы услышите знакомую для вас истину или знакомый принцип. Не сделайте просто галочку в своем сердце, что вы это знаете, что вы это исполняете. Сегодня хотел бы просто еще раз поставить Божий критерий, чтобы этот Божий наждак, Божьего Слова, чтобы он сегодня оттачивал еще раз в нашем сознании, чтобы мы были муж и жена, папа и мама, чтобы мы были этим инструментом. Какая главная цель брака? Для чего существует брак? Все, что существует на земле, существует с определенной целью. Эту цель определяет не человек, не общество, не культура, не телевизор, не кинопроизводство Голливуда, не ангелы, не церковь, не прямые даже участники брака, то есть папа и мама, но тот, кто является его автором. Еще раз для нас нужно понимать, еще раз хочу напомнить вам, что Бог является автором брака. Он созидает брак. Он не только однажды создал брак для Адама и Евы, но Он и сегодня, каждый раз, когда здесь стоят жених и невеста, Бог созидает их. Он созидает брак. Брак – это Божье дело, и Бог один имеет право определять его цель, значение, важность, значимость. Он придумал брак, он сотворил и Адама, и жену, и привел ее к нему. Он их соединяет, он дал им откровение для строительства брачной жизни. На самом деле, друзья, Мы должны признать, что сегодня существует, рядом возле истины существует много разных идей, и они иногда заплывают в наше сознание. И это видно из того, как мы поступаем в браке друг с другом. Это, к сожалению, по причине нашей природы греховной. Мы иногда живем по вот этим разным мирским принципам или идеям о браке. Но видеть величие и славу брака превосходит наши способности. Поэтому нам необходимо и Божье откровение, и Божий Дух, чтобы нам еще раз оттачивать внутри ясность, понимание, видеть брак глазами Бога. Цель и предназначение брака, таким образом, мы должны понимать именно в соответствии истины, которую мы находим в Слове Божьем, и в первые главы Писания говорят нам об этом. Я хотел бы, друзья, сейчас вновь попросить у вас, откройте первую главу Бытие. Мы прочитаем эти два стиха. Первая глава Бытие, 26-27 стихи. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Я прочитал эти два текста по одной причине, друзья. В этих двух стихах мы встречаем четыре раза похожие фразы. «По образу Божию», «по образу» или «по подобию своему». Бог решил создать и создал точно так. И четыре раза эта фраза, синонимы эти фразы звучат еще раз и еще раз. Почему? Образ Божий в браке, друзья, показывает нам или указывает нам на цель брака. Опять, образ Божий заключается в том, что человек в первую очередь отличается от животного, и также он отличается от животного тем, что он имеет способность от Бога анализировать, думать, оценивать. У него есть интеллект, разум, способность мыслить, понимать свою ответственность, способность иметь общение, оценивать, делать свои решения, поклонение, восхищение. Жан Кальвин в своих трудах, он называл это врожденное чувство божественного. В каждом из нас Бог поместил вот это чувство божественного, то есть способность познавать Бога через окружающий мир и в Его Слове, и через природу, изучение мира. И это он еще называет начатки религии. То есть способность общаться с Богом – это чем был занят Адам. Даже тогда или до того, когда Бог создал Еву, Адам был этим существом, и образ Божий, он на самом деле был в нем. Итак, я хотел бы сейчас, друзья, просто отметить для вас, можно сказать, трехстороннюю цель брака. Еще раз, чтобы мы могли увидеть, образ Божий, это означало, все, что был человек, он должен был отображать славу Божию. И сейчас мы посмотрим на несколько этих важных моментов. Применение. Образ Божий в человеке был дан Богом человеку для того, чтобы он на самом деле использовал образ Божий для того, чтобы умножать славу Божию. Посмотрите еще в этой первой главе книги Бытие. Посмотрите еще один стих. Этот стих он звучит следующим образом. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Не однажды мы слышим, повторяется слово «хорошо». Это слово «хорошо» говорит о внутреннем удовольствии, которое испытывал Бог, о внутренней радости, которую видел Бог, которую Он испытывал, когда все, что Он говорил, появлялось. Все, что Он говорил, становилось таким, как Он это имел в своем замысле, и когда что-либо появлялось по Его Слову, это приносило Ему радость. И теперь смотрите, после того, когда Бог создал Адама, мужчину и женщину, написано, и увидел Бог, что все, что Он создал, хорошо и весьма хорошо. Все, что Он создал, на самом деле исполняло свое предназначение, все работало гармонично, все находилось в порядке, соответственно, тех законов и определений, которые Бог создал. Таким образом, мы видим, что природа сегодня, все в природе, включая брак и брачные отношения, было чем-то приятным, угодным Богу. На самом деле, весь мир является ареной Божьей славы, и семья, друзья, ничем иным, на самом деле, ни для чего иного не существует, как для того, чтобы быть ареной Божьей славы. То есть все, что происходит в семье, не происходит ради семьи. Очень часто я как-то слышу то тут, то сям, я слышу о том, что иногда семью люди или родители делают центром своей жизни. Все строится вокруг семьи, но мы должны понимать, хоть семья и имеет важное значение как ближайший контекст воспитания детей, и в нашем проявлении нашего христианства, это тест нашего христианства, в то же самое время семья не является самоцелью. Мы, родители, не можем использовать семью так, как нам хочется. Семья – это Божий инструмент, это арена Божьей славы. Мы не можем использовать семью для того, чтобы самоутверждаться, для того, чтобы приносить славу себе, или искать славу в своем муже, или в своей жене, или в своих детях. Все, что Бог создал, включая семью, те функции, которые Он определил, все имело под собой одну цель – приносить славу Божию. Все было хорошо. Мы читаем Римлянам 1:20, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Мы часто относим слово «творение» ко всей природе. И иногда не видим, что семья тоже является творением Божьим. Другими словами, когда люди смотрят на семью, на христианскую семью, должна умножаться слава Богу. Когда люди в этом мире смотрят на то, как поступает муж со своей женой, и как жена поступает со своим мужем, это должно вызывать в них восхищение Богом. На самом деле, друзья, мы не можем просто-напросто выключать или исключать семью из творения. И Римлянам 1:20, еще раз смотрите, там очень ясно написано, невидимое Его, вечная сила Его, божественная природа, Его характер от создания мира через рассматривание творения видимы. Частью всего сотворенного была семья. Один муж и одна жена, как Бог это определил, составляли брачные отношения, и это приносило славу Богу. Друзья, очень важное применение для нас уже и очень важное предупреждение. Не делайте свой брак в свою семью идолом. Не поклоняйтесь семье. Не делайте свою жену идолом, не делайте своих детей идолами или своего мужа. В том-то и проблема, что многие понимают семью и брак выше или поднимают ее выше на ступеньку, чем это делает Господь. Семья, еще раз хочу повторить, семья не существует ради семьи. И она не является смыслом христианской жизни. Семья является всего лишь vehicle или auto. Она всего лишь достигает или через нее, находясь в семье, мы достигаем определенной цели. Муж, жена, дети – это временное благословение. Не сделайте из благословения своего Бога. Если сегодня мы поступаем таким образом, что семья становится смыслом всей нашей жизни, это то, где вся наша энергия, все наши мысли, это то, где заканчивается наше творчество, я хочу вам сказать, друзья, что мы просто занимаемся в таком случае идолопоклонством. И нам нужно перестать это делать, потому что семья предназначена Богом, как часть творения, умножать славу Божию. Умножается через вашу семью, умножается ли через вашу семью, через ваши отношения, слава Богу. Вторая очень необходимая цель, как применение первой, они все очень близко переплетены друг с другом. Я бы сказал, что это просто другими словами одно и то же, или более конкретно. Вторая цель брака, брака, который может быть и должен быть инструментом влияния на детские сердца, вторая цель – это отображать таким образом образ Божий. Образ Божий в семье является инструментом воздействия на души детей. Еще раз, смотрите, несколько раз мы встречаем в этом тексте, 26-27 стихи, мы встречаем вот эти ключевые фразы. И этими фразами автор заостряет наше внимание на нашей схожести. Чем-то мы схожи на Бога. Мы не имеем природу Бога без Христа. Христос дает нам через Духа Святого, делает нас причастниками Его природы, или Он дает нам похожую природу. В то же самое время мы видим, друзья, что Бог сотворил человека по образу Божьему, по подобию своему, и учение о Божьем образе в человеке должно раскрывать нашу непосредственную цель, нашу связь между тем, что Бог говорит в Слове Своем, и между тем, что мы делаем с нашими детьми. Этот факт, что Бог создал нас по образу Своему, показывает нам на то, что мы не только славим Бога как часть творения, но мы славим Бога тогда, когда мы выражаем Его характер, когда мы поступаем. Это то уже, о чем мы говорили немножко. Но я хотел бы на этом сейчас остановить ваше внимание. Смотрите, когда Бог открывался Адаму, Он не мог ему открыть все. Бог мог, но Адам не мог все воспринять. И откровение Бога Адаму должно было быть постепенным. Даже когда согрешил Адам и Ева, то Бог открывался из поколения в поколение. Он открывался постепенно, методом крещендо. Из меньшего к большему Бог открывал больше и больше себя. И кульминацией этого откровения был Христос. Но я хочу, друзья, чтобы вы обратили внимание на следующие вещи, истины, которыми Бог наполняет страницы Слова Божьего для того, чтобы мы могли увидеть очень важную деталь, практическую деталь. Я думаю, что она очень практическая. Для того, чтобы показать себя, Бог использовал много-много разных иллюстраций. Он открывается нам в Своем Слове как творец или архитектор, как строитель. Он открывается в Своем Слове как горшечник, который берет глину и делает из нее, что хочет. Он открывается в Слове Своем как жених, который ожидает свою невесту. Он открывается в Своем Слове как хозяин, хозяин всей вселенной, который устраивает и контролирует все до йоты в этом мире и в нашей жизни. Он открывается в Своем Слове как судья всей земли и каждого движения души. Он открывается как искупитель, как спаситель, как целитель, как слуга, как раб, как строитель, как учитель, как друг, как пастырь, как отец, как мать. Почему? Почему Богу это нужно, друзья? Почему нам нужны эти откровения, эти описания Его личности? Почему Адаму и всем его потомкам нужно это откровение? Помните, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что брак предназначен для того, чтобы отображать в браке образ Божий. Теперь для того, чтобы отображать образ Божий, нам нужно знать образ Божий. А где мы этот образ Божий можем увидеть? Мы сначала видим его в откровении Божьем через пророков. Бог говорит и открывает себя. Еще раз этот список, просто подумайте. Бог открывается как раб, как строитель, слуга, целитель, друг, пастырь, отец, как мать. Эд Уэлч в своей книге «Когда люди большие, Бог маленький» отмечает и дает ответ на это очень важное наблюдение. Смотрите, Бог говорит о себе как о слуге. Не для того, чтобы просто сравнить себя со слугой. Но этим Он хочет показать, что Бог и есть подлинный слуга. Бог и есть подлинный супруг. Бог и есть подлинный жених. Бог и есть подлинный раб. Бог и есть подлинный отец. Он и есть подлинный брат и сын. Подлинный означает истинный, верный, тот, который мог воплотить в себя все это и открыть только в нем. Смотрите, что он дальше говорит. Все сотворенное им, что до некоторой степени схоже с этими описаниями, есть лишь проявление Божьей славы в его творениях. Когда вы видите эти качества в людях, говорит дальше Эд Уэлч, вы видите лишь искаженные образы, слабое отражение великого прообраза. Все эти образы сливаются воедино, когда мы видим сияние Божьей славы в Иисусе Христе. Бог, Иисус Христос, открывает нам образ Божий. И вот почему, друзья, нам нужно еще раз, чтобы эта фраза «образ Божий», она стала для нас очень практичной и важной. Мы можем наблюдать за действиями Бога. Он слуга, Он мастер, Он горшечник, Он раб, Он является учителем. Замечательным для нас является наше семейное исследование, Писание, когда вместе со своими детьми и с женой мы садимся, изучаем Марка, и мы обращаем наш фокус один – увидеть Иисуса Христа. И один из текстов, помните, где Иисус Христос был в пустыне? Иисус является сильным царем, Он сильный царь над сатаной, Он сильный царь, Он Бог, который имеет власть над грехами, Он имеет власть над всей природой, над всеми зверями, с которыми Он был в пустыне. Марк очень четко, очень коротко говорит об этом. Мы читаем потом, как Иисус Христос из Галилеи приходит в Капернаум. И первое, что Он делает, Он приходит в синагогу. И в синагоге Он начинает учить. И написано в аллийском языке, «And people were amazed at His teaching». Люди удивлялись Его учению. Итак, мы видим этот очень важный момент. Иисус Христос является замечательным, неповторимым учителем. И теперь применение. Он является этим учителем. Мы должны слушать Его учение. Он является учителем, который восхищает сердце, который поражает наш разум своей красотой, своим авторитетом, учением, которое смиряет нас. Друзья, все эти откровения об Иисусе Христе являются воплотившимся образом Божьим, для которого Бог создал Адама и Еву, для которого Он создал человека и поместил его, в первую очередь, не в общество, а поместил его в семью. Итак, мы видим, брак имеет очень важную цель. Умножать славу Божью. Умножать славу Божью, друзья. Речь идет о том, что слава Божья должна контролировать и доминировать все наши решения. Иметь детей мы должны не иметь ради детей. Воспитывать детей и сделать их учениками, поклоняющимися Господу. Вот в чем суть. Умножать славу Божью через все, что мы делаем. Второе, мы говорим о том, что отображать образ Божий, в этом цель и предназначение брака. Смотрите, почему именно семья? Почему именно брачные отношения? Послушайте очень простую логику. Дети знают своих родителей прежде, чем они будут знать Бога, не так ли? Но от кого они учатся в первую очередь, что такое любовь? Прежде чем они услышат о Божьей любви, они ее видят, проявляющейся в отношениях мужа к жене и жене к мужу. Прежде чем они услышат о Божьей справедливости, они познают концепцию справедливости в контексте семьи. Прежде чем они будут слышать о Божьем прощении и о милостивом отцовстве, они познают концепцию в контексте семьи. Оказывается, быть образом Божьим, это значит являть Его характеристики. Или более проще, если не знаю, если это будет проще, приносить плод Духа, проявлять характер Христа. Прежде чем дети услышат о Божьей любви, о Божьем авторитете, они должны впитывать в себя концепцию авторитета на основании или в контексте семьи. Вот поэтому, друзья, семья является этим инструментом, Божьим инструментом, который очень метко и очень четко, и очень терпеливо, и очень постоянно, и очень кропотливо работает над сердцем ребенка. Отображать образ Божий. В этом суть брака. Не для того, чтобы нажиться и иметь хорошие отношения, даже не в этом. Даже когда у нас проблемы случаются в браке, и тогда мы должны помнить, что в этом и есть суть, почему Бог допускает проблему, даже грех. Чтобы мы учились отображать образ Божий. Учились прощать, учились любить, учились решать конфликты, учились разговаривать. Потому что они, два глазенка эти, смотрят на нас, и они впитывают концепцию о жизни. И прежде чем они услышат о Боге, они должны увидеть это в нашей жизни. Хочу предложить для вас несколько текстов, которые говорят об этом же. Бытие, 18 глава, 17-19 стихи. Эта история говорит нам, помните, когда Авраам сидел у шатра и увидел трех ангелов, которые шли, трех мужей. Они направлялись в его сторону, и Авраам оказывает им гостеприимство. И теперь они сидят вместе и имеют общение, они разговаривают. И Бог обращается к Аврааму в конце этой истории. Смотрите, что он говорит. Послушайте внимательно, отцы, отметьте для себя этих два стиха. Второй из них вообще нужно знать наизусть. Обратите внимание, сказал Господь, утаю ли я от Авраама? Говорится о том, что Бог имеет определенную цель. Бог имеет определенную цель для Авраама, и Он благословляет Авраама тем, что открывает ему его цель. У Авраама, как у человека и каждого из нас, есть свои цели. Но смотрите, что Бог делает в этом благословении. Сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Когда мы внимательно читаем Галатам, мы читаем о том, что, или Римлянам, мы читаем о том, что не те дети Израиля, не те дети Авраама, которые от Израиля, другими словами, родились в еврейской семье, не те дети Божьи, но дети Божьи, которые по вере, точно так, как Авраам. Вот это об этом народе здесь говорится, включая и еврейские, это вторая сторона обетования. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он... Посмотрите, в чем суть отцовства. Вот где благословение. Не просто в возложении рук. Благословение во всем отцовстве. Смотрите. Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, своим потомкам, другими словами, ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. Смотрите, Божья цель, он ее коммуницирует для Авраама. Суть, смысл отцовства, благословение отцовства в том, чтобы передать детям своим ходить путем Господним. То есть признавать в своей жизни господство Господа. И если Авраам своей жизнью научил своих потомков, то в этом именно и имела действительно цель Божья была в том, чтобы Авраам это сделал. Но последняя фраза, друзья, дает нам утешение и ободрение. Кто может это сделать? Смотрите, Бог говорит, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. И здесь не идет речь только о благословенном, великом и сильном народе, но речь идет идет также о том, что Бог даст Аврааму все необходимое, чтобы он сам понимал Божьи пути и учил Божьим путям своих детей. Образ Божий. Аввакум вторит этому, может быть, как применение. Мы можем взять этот текст. Аввакум 2.14. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Этот текст, друзья, включает в себя брачные отношения. Брак существует для того, чтобы в том месте, где он живет, муж и жена, чтобы в том клочке земли, земля, соседи, все вокруг, город, или штат, или республика, или страна, чтобы они наполнялись познанием славы Божьей. В этом суть брачных отношений, в этом суть брака. То есть умножать славу Божью и отображать его образ – это две стороны одной монеты. Но в этой монете еще есть третья сторона. Это интересная монета. Показать вечные отношения Христа и Церкви – это еще одна цель брака. Когда мы внимательно смотрим, друзья, на Ефесянам, помните тот текст, который я вам говорил, Ефесянам 5 глава. Давайте откроем вместе со мной и посмотрим этот текст. Ефесянам 5 глава удивительным образом показывает нам еще одно очень ценное, очень важное для нас предназначение, как мужа и жены. 31 стих и 32. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». 32 стих. «Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Смотрите, суть брачных отношений на самом деле это показать вечные отношения Христа и Церкви. Слово «тайна» очень нужно для нас определить. Что такое тайна? Тайна – это не что-то сложное или недоступное для понимания, или что-то мистическое. из этого католицизм и православие взяли из этого слова и сделали с него то, что совершенно не нужно. И сделали бракосочетание means of grace, или способ, как благодать приходит, еще один из способов, как приходит благодать в жизнь людей. На самом деле это совершенно не так. Тайна в данном случае, речь идет о том, что это то, что было в Ветхом Завете сокрыто, но по пришествию Иисуса Христа открыто. То есть всем верующим детям Божьим, в данном случае мужу и жене, должно быть ясно и понятно суть и цель и предназначение брака. Тайна в чем следует? Вот эта тайна и есть. Чтобы показать отношение Христа и Церкви. Показать отношение Христа к Церкви и отношение Церкви ко Христу. Я могу вам даже, друзья, на основании этого текста следующее сказать, чтобы вы могли просто подумать об этом. В этом суть. Здесь апостол Павел показывает, почему существует брак. Прежде чем говорить о воспитании детей, он показывает, что брак, отношения мужа и жены, они имеют с собой цель показать великую реальность. Другими словами, брачные отношения – это всего лишь тень той реальности, о которой идет речь. Почему? Если вы вспомните, много текстов говорят нам, Христос говорил об этом не раз, по крайней мере, мы читаем и в Матфея, и в Марка, читаем о том, что Христос говорит, что там, на небесах, не будет брака. На небесах уже не будет такой концепции, как семьи. Но там будет совершенно другая семья. Какая там семья будет? Божья Церковь. Таким образом, на самом деле, реальность, или для нас, чтобы понимать отношения Христа и Церкви, Бог создал брак, чтобы через брачные отношения нам увидеть более важную, более великую реальность. Отношения со Христом более ценны, и Его отношения с Церковью, они, опять-таки, объясняются нашими семейными отношениями. Еще раз, Бог создал, оказывается, семью не ради семьи. Он создал семью, чтобы она была проповедью, чтобы она была иллюстрацией. Бог создал брак, чтобы брак был вот этой притчей или примером, что такое Христос и какие у Него отношения к Церкви, и какие отношения Церкви ко Христу. Для того, чтобы мы могли понять эти отношения, Бог и создал семью. Подумайте еще раз об этом. Если все Бог создал ради себя, и все в этом мире вокруг открывает Его божество, Его природу, то семья была создана не ради семьи, а ради того, чтобы показать или указать нам на реальность. Об этом говорит Павел здесь. Тайна, говорит, это велика. Велика это не в том, что она сложна и непонятна. Тайна, это значит, тайна велика, она очень meaningful, очень значима, необходима для нас, чтобы мы увидели божественное величие, дизайн Божий для семьи, для брака. Брак на самом деле существует для того, чтобы нам показать, открыть, иллюстрировать, показать нам пример. Это всего лишь проповедь. Вот для чего Бог создал брак. Это портрет, притча, тень, отображение реальности. Я как-то молодежи рассказывал, вот здесь моя тень есть, сейчас падает свет. Это моя тень. Но это всего лишь тень реального Виталика. Кто-то может сказать, что это Виталий. Но это всего лишь тень. Точно то же самое брак, друзья. Брак – это всего лишь тень отношений Христа и Церкви. И это понимать, и жить в соответствии этой истины. Для этого нужно, друзья, рожденным быть свыше. Для этого нужно понимать Божью цель для своей жизни. И увидеть, что и брак – оказывается, я не могу присвоить себе. Вы скажете, я не присваиваю брак себе. Я не делаю брак. Если вы посмотрите на свою жизнь, как вы относитесь в своих отношениях с женой или жена к мужу, то очень можно сказать много о том, присваиваете ли вы себе этот брак или нет. Это становится вашей собственностью, или это является Божьим инструментом. Итак, мы видим эту тройную, очень важную цель для брака. В первую очередь, умножать славу Божью. С каждым днем наш брак, мой брак, должен умножать славу Божью и взращивать детей или иметь детей, друзья, нам нужно иметь с этой целью. Иметь детей для того, чтобы через них, воспитывая их, умножать славу Божию. Не для того, чтобы поднимать себя, или, может быть, чтобы мне легче стало на душе, или чтобы, может быть, где-то показать, что у меня много детей, и вот у меня такая благословенная семья. Не в этом благословении, не в количестве благословений, а в качестве, что вы делаете со своими детьми. Не делать детей является целью брака, а делать из детей учеников Христа. Вот в чем суть благословения. Умножать славу Божию, отображать Его характер. И третье очень важное, мы с вами справились, показать вечные отношения Христа и Церкви. Наши отношения в браке временные. Наш брак, друзья, это временное явление. На небе больше не будут жениться, выходить замуж. На небе больше не будет семьи в том смысле, как она существует здесь. Это временное явление, которое создано Богом для Его целей. И Ефесянам 5 глава 32 стих говорит об этом. Каким образом это возможно? Что необходимо, чтобы брак мог достигать вот этих целей? Я хотел бы очень кратко отметить для вас несколько вещей, которые мы находим в Слове Божьем. И несколько текстов, может быть, я приведу как источник, откуда мы это берем. В первую очередь, истинная зависимость – это первое, что необходимо для того, чтобы брак был этим инструментом или достигал цели. Истинная зависимость, то есть мужа и жены, у них должна быть зависимость от Господа. Когда Бог творил Адама и Еву, когда Бог создал их, Он создал их для того, чтобы они были полностью зависимы от Него. И мы читаем, что во всех отношениях, во всех сферах своей жизни Адам был счастлив, потому что он был зависим. У нас есть, конечно же, ложная зависимость от самих себя, от людей, от ситуации, от проблем, от наших привычек. Это ложная зависимость. Но Бог хочет, чтобы и муж, и жена, чтобы они были зависимы от Господа. То есть, чтобы ее функция и его функция, чтобы ее цели и ее желания, и его радость, и ее радость, и чтобы его мысли и ее мысли наполнялись целями Бога. В этом истинная зависимость. Почему это важно? Иногда жены устраивают свою жизнь, как они хотят, и не хотят повиноваться своим мужьям, или мужья не любят своих жен так, как этого требует Господь, и они устраивают свою жизнь зависимо от своих предрассудков, от своих представлений. Истинная зависимость – это зависимость от Господа. Зависимость – это радостная зависимость, которую Он дает. В этой зависимости человек понимает свою греховность, он понимает свою неадекватность, свое бессилие, свою нужду в том, чтобы Бог восполнял все его вот эти пробелы в жизни. Бог является этим ответом. Бог. Вот это истинная зависимость. Второе, должна быть взаимная посвященность в браке. То есть муж и жена, они ежедневно, постоянно посвящают себя друг другу. В первую очередь, почему? Потому что брак – это завет между одним мужчиной, одной женщиной, в котором они обещают быть верными мужем и женой на всю жизнь. И, друзья, я еще раз нахожу это очень важной реальностью. Если вы сегодня муж, то утром сегодня, когда вы проснулись, или днем, вам нужно было обновлять свою посвященность своей жене. В Библии мы читаем «и прилепится к жене своей». То есть он будет постоянно это делать, прилепится и будет одно с ней. Вот это прилепление говорит о ежедневном, продуманном действии, решении. Здесь говорится о верности своей жене, о верности жены к мужу, о верности мужа к жене. Здесь говорится о служении, требующем умирания для себя. Это взаимная посвященность. Это вторая характеристика брака, который может быть этим инструментом. Третье. Должно быть сердечное единство. Это единство выражается во всех сферах. В духовной сфере они поклоняются Господу, у них один Господь, у них одна вера, они стремятся понимать одинаково Слово Божие, они питают себя, их духовная сфера единство имеет. Это единство в эмоциональной сфере. Его радости – это ее радости – это его радости. Ее печали – это его печали. Его печали становятся ее печалями. В эмоциональной сфере, в чувственной сфере, в экономической или физической сфере иметь это единство, слияние, сердечное единство. Что еще очень важно для нас здесь? Эффективное общение. Это еще одна характеристика сильного брака, тех брачных отношений. Истинная зависимость, взаимная посвященность, сердечное единство, эффективное общение. Кто из вас читал книгу «Образцовый муж»? Стюарт Скотт дает очень хорошее определение. Я несколько взял этих слов и перефразировал их. Каким образом эффективное общение может стать таким эффективным общением? В первую очередь, это своевременное общение. Это созидающее общение. Это правдивое общение. Это ясное и святое общение. Это очень сильный фактор. Покажите мне семью, которая живет счастливо. Это семья, в которой есть вот это созидающее, своевременное, правдивое, истинное, святое, хорошее общение, понимающее общение. Это общение, которое умеет решать конфликты. Когда у нас вызываются разные конфликты, и дети смотрят этот конфликт наяву, это может быть повышенный тон или где-то может быть неприятие друг друга. В этом и есть суть эффективного брака или эффективного общения. Искать и решать конфликт при детях, чтобы они видели. Для этого нужно говорить истину, контролировать свои чувства, решать возникающие проблемы. Об этом у нас нет времени говорить. Но эффективное общение является очень важным фактором этого брака, чтобы достигать этих трех целей, о которых мы говорим. Еще одно. Очень важно. Должно быть ясное понимание своих ролей, своих функций. У Бога, друзья, нет анархии. У Него нет анархии на небе. У Него нет анархии на земле, у Него нет анархии в церкви, у Него нет демократии в группах, у Него нет демократии или анархии и в семье. Бог определяет определенную ясную функцию для одной, для каждых сторон в браке. И эффективный брак или брак, который будет достигать вот этих трех целей, это брак, в котором есть истинная зависимость от Господа, в котором есть взаимная посвященность, реальное, ежедневное, сердечное единство, эффективное общение, которое постоянно ищет, чтобы созидать другого человека. И это также ясное понимание своих ролей и функций. Я хочу сейчас обратить ваше внимание, буквально несколько внимания обратить на то, какая функция, роль мужа в этом браке и роль жены. И вы слышали об этом, я просто хотел бы еще раз, друзья, чтобы вы могли посмотреть на это как на критерий и проверили. Вы сегодня слушаете и хотите воспитывать своих детей точно так же, как и я. Но прежде чем взяться за воспитание детей или прежде чем корректировать своих детей и их менять, нам нужно увидеть важность своей роли, своей функции. В чем выражается роль мужа? В чем заключается? К чему призывает его Бог? Как образ Божий отображается в роли или в функции мужа в семье? Характеристики мужа-христианина должны отображать образ Христа, правильно? О чем мы уже говорили раньше. Только тогда он будет оказывать благотворное влияние на своих детей. Его роль заключается в трех словах. Запишите их, просто мы сейчас посмотрим. В первую очередь, ученик, лидер, друг. Вот эти три слова. В этом роль и функция мужа. Он должен быть учеником, он должен быть лидером, и он должен быть другом. Что я имею в виду? В первую очередь, смиренный и постоянный ученик Христа. Когда мы посмотрим текст Ефесянам 4 глава 20 стих, и вы помните, вначале я вам бегло дал контекст всего послания Ефесянам. Это замечательный инструктаж по семейной жизни, послание Ефесянам. В 4 главе, смотрите, апостол Павел обращается к верующим, но он включает и папу, или мужа. 4 глава, 20 стих по 24, смотрите, он говорит, но вы не так познали Христа, потому что вы слышали Его или о Нем, и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Что мы научились? Научились отложить прежний образ жизни ветхого человека, 23 стих, обновиться духом ума вашего, 24 стих, и облечься в нового человека, созданного по Богу, то есть образ Божий в праведности и святости, которые от истины. Смотрите, еще раз, это вот эти слова, друзья, показывают о том, что первое, практическое применение спасения или выражение спасения, что муж является учеником Христа. Он смиренный и постоянный ученик Христа. Он умеет работать над своим сердцем. Он знает свои ветхие привычки и откладывает их, выбрасывает их. Он меняет свой разум, он постоянно находится под истиной, под влиянием истины Слова Божьего, и он облекается в Иисуса Христа. И первый тест его христианства – это семья, это его жена. Но вы помните, цель этого – он ученик ради того, чтобы, отложив, обновившись и облегшись в Иисуса Христа, то есть поступая как Христос, он мог достигать вот этих трех целей. Умножать славу Божию, отображать образ Христа. И еще одно, он должен был быть благословением для своих детей. Смотрите, смиренный, постоянный ученик Христа. Вот почему этот текст нужен для нас, чтобы помнить и знать, исполнять, прежде чем читать 6.4, в котором речь идет о воспитании. Посмотрите, Ефесянам в этом же 5 глава. Вот почему он ученик, смиренный и постоянный ученик. Написано вот что, 24 стих. «Но как и церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям». Или 23 еще можно почитать. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Как и Христос. То есть муж не может быть Христом, он и не есть Христос. И он не должен восприниматься с женой, как непогрешимый Христос. Мы, мужья, очень часто ошибаемся. В то же самое время он здесь говорит, как Христос. И это для нас, братья, для нас еще раз одно очень важное напоминание. Мы должны быть постоянными учениками. Для вас, братья, которые еще не женились, первое, что вам нужно знать, для того, чтобы готовиться к браку, нужно быть ежедневным, постоянным, смиренным учеником у Христа. Вот почему он дальше говорит в 25 стихе. «Мужья, любите своих жен, как и Христос». То есть, не любите, как попало вам. И любите постоянный глагол, постоянное повеление. Постоянно любить свою жену. Постоянно любить свою жену. Откройте 1 Петра 3.7. В 1 Петра 3.7 там идет, это синоним стих или повеление, которым Бог обращается через Петра к мужьям. Говорит, так же и вы, так же. То есть, точно так, как Христос. Так же и вы, мужья. «Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». Этот текст говорит нам о том, что мы, братья, должны учиться ежедневно у Христа. Знают ли вас жены, как учеников Христа? Братья дорогие, драгоценные братья мои, видят ли ваши дети, что вы ученик у Христа? Видят ли, что вы сидите в этой школе? Что Библия имеет эффект на вашу жизнь. Без этого невозможно говорить о воспитании детей. Церковь их не воспитает, школа не воспитает. Воскресная школа их не воспитает. Воскресные классы. Русская тем более не воспитает. Я ни в коем случае ничего говорю против этих всех. На самом деле, семья является в первую очередь этим инструментом. Обратите внимание еще на одно. Роль мужа заключается в том, что он заботливый и чуткий лидер. 1 Коринфянам 11.3 мы читаем следующее. 1 Коринфянам 11.3 показывает нам вот эту Божью иерархию. 1 Коринфянам 11.3 мы читаем следующее. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Обратите внимание на вот эту взаимосвязь. Этот текст однозначно показывает эту связь между Богом Отцом и Сыном, Христом и мужем и женой. Одно не может быть без другого. Вот еще раз посмотрите в этот текст. Одно не может быть без другого. Христос добровольно подчиняется, будучи равным Богу. Он не меньше Бога, но будучи равным Богу, добровольно подчиняется Богу. Это отношения в Троице являются для нас стандартом, какие должны быть отношения между мужем и женой. В данном случае муж... Он на самом деле будет главой для жены, таким главой, как нужно, когда он будет под влиянием, когда он будет учиться, когда он будет находиться под главенством Христа. Или другими словами, он будет продолжать главенство Христа для своей жены. И это нужно для детей видеть, прежде чем говорить им о том, что Бог является добрым, благим, спасающим, и что они нуждаются во Христе. Мы можем еще сказать вот что. Главенство мужа отображает главенство Христа и является его продолжением, то есть личность и характер Христа, его методы, принципы и лидерство определяют лидерство мужа христианина. Если мы возьмем, еще раз остановимся немножко на то, что Иисус Христос и муж, там есть огромная-огромная связь. Муж продолжает Христа, ему нужно знать Христа. Я хотел ваше внимание обратить на три части Божьей миссии, или три роли, в которые Иисус Христос исполнил на этой земле. Мы читаем очень много и слышим о том, что Иисус Христос, Он был настоящим царем с большой буквы, Он был пророк, и Он является священником. Муж в своей семье, он будет лидером тогда, когда он будет в правильном библейском значении царем, когда он будет священником и когда он будет пророком. Муж как пророк – это тот, кто слышит Бога, понимает Бога. Это его лидерство выражается в этом. Он слышит Бога, он понимает Бога. Он закладывает духовный фундамент для семьи. Он коммуницирует истину Бога. Он заботится о том, чтобы духовно семья была крепкой, чтобы принципы истины Божьей определяли всю жизнь в семье. Это его лидерство. В этом суть брачной жизни, в этом суть лидерства мужа над всей семьей, к которому призывает его Господь. Он знает, что говорить о Божьей любви, он знает, как говорить о Божьей благодати. Муж является лидером как священник, то есть он ведет свою семью в поклонении. Worship leader, every husband is a worship leader. Ведущий в поклонении, который мы видим здесь, друзья, ничем не отличается, чем-то может быть отличается, потому что он церковью признан здесь, над всей, скажем, коммуной здесь, но над всем нашим собранием. Но когда речь идет о муже, он тоже дома должен быть worship leader. Он должен вести свою семью в поклонении. Он пример в поклонении Богу. Он ответственен за то, чтобы семья стала местом поклонения Богу. Очень часто мужья ведут себя как цари или сами боги. Они хотят, чтобы им поклонялись, чтобы вокруг все крутилось вокруг них. Но муж должен быть священником, в этом проявляется его лидерство, и он должен быть царем. Это тот, кто имеет видение и цель. Царь, о котором мы читаем в притче, да, или читаем в Ветхом Завете, царь – это тот человек, который имеет видение, имеет цель. Он лидер в повседневных заботах. Он думает, планирует, инициирует. Он заботится, он печется о своей земле, о здоровье своей семьи, о благополучии. Он защищает семью, он ведет борьбу за свою семью. Это царь. Он стоит в проломе. Это царь. Вот о каком царстве идет речь или царствовании. Это выражение лидерства мы можем увидеть. Я просто хотел для вас, братья, сейчас дать вот эти четыре вещи, четыре ступени, их можно еще там расписывать, но чтобы вы ясно для себя отметили, что значит быть лидером в семье. Сегодня, папы, отметьте для себя, что означает, как выражается это лидерство. Вот всех в этих разных сферах, в духовной, экономической, финансовой, физической, эмоциональной, в разных сферах, в служении, каким образом вы можете быть и должны быть лидером, к чему призывает вас, Господь. Что нужно для этого? В первую очередь, у вас должно быть ясное видение. Вы как лидер, вам Бог как мужьям дал ясное, и вы должны понимать ясную цель и видение, почему существует семья, что мы делаем, куда мы движемся. У вас должно быть ясная цель и видение. Это задача каждого мужа. Братья дорогие, которые еще не женаты. Для вас это очень важно, иметь Божье видение, Божьи цели, как краткосрочные, так и долгосрочные, цели и задачи. Задача – это то, как мы достигаем этого. Второе. Должна быть постоянная оценка. Оценка наших ресурсов, как финансовых, духовных и так далее, нашего состояния, разных сфер. Вот помните, мы говорили о сердце с вами, от сердца исходит жизнь. Это разные сферы нашей жизни. Лидер в семье – это муж, он должен собираться со своей женой и инициировать лидерство. Давай мы возьмем духовную сферу, что происходит здесь. Для этого нужно встречаться, для этого нужно, уложив детей спать, собраться вместе на часок, полтора, два, каждую неделю проговорить, куда мы движемся, что мы делаем. Для этого нужно хотя бы раз в 3 месяца где-то уехать на денек и просмотреть каждую сферу жизни. Каким образом, какая у нас цель? Сделать оценку, куда мы движемся, где мы находимся, что произойдет через год, через 3 года, где мы видим себя через 15 лет, как муж и жена. Что происходит, будет происходить с нашими детьми через 15-20 лет? Что нам нужно сделать для этого? Это лидерство в семье, оно также выражается не только в оценке, вот где мы находимся. Ой, беда какая, что мы наробили? И как мы добрались до этой степени? Нужно планирование. Братья дорогие, это ваша обязанность в семье быть лидером. Это значит предоставить, инициировать планирование. Это значит продумать шаги, как мы будем достигать вот этой цели. Как мы будем, какие решения нам нужно сегодня сделать. Стратегия. Это нужно делать на базе нашей семьи, в отношении своей жены и своих детей. Собрали все разные сферы вашей жизни, и каждую из них нужно продумать, оценить, запланировать. И мониторинг, это 4-е, просто-напросто прошло время, согласно вашего решения или ваших стратегий, опять-таки оценить, как происходит процесс, как идет процесс. Вот эти 4 вещи, друзья, это чисто техническое выражение нашего лидерства. Братья дорогие, я прошу вас, чтобы вы могли сегодня увидеть, что вы будете портить свою семью, и вы будете приносить Богу совершенно не славу, а бесславие. И вы не будете влиять на своих детей через свою, и ваша семья не будет этим острым топором влияния на их сердца, острым инструментом влияния на формирование их сознания, если вы не будете лидером в своей семье, лидером в духовных сферах, физических, эмоциональных, ваших всех разных остальных сферах. Еще одно. Муж должен свое лидерство или свою жизнь, свою роль выразить как любящий и понимающий друг своей жены. 1 Петра 3:7, то, что мы с вами читали, там идет речь: мужья, живите благоразумно или поступайте благоразумно. В английском языке написано, в английском переводе написано: live with your wives in an understanding way. Живите со своими женами. Мужья, живите со своими женами, чтобы понимать их. In an understanding way. 3:7 показывает нам ответственность мужа жить с ней, чтобы понимать ее. Исходя из противоположного, исходя на основании своих даже личных опытов, я могу вам сказать, друзья, что этот текст вскрывает опасную тенденцию моего сердца и вас, братья. Требовать понимания, вместо того, чтобы стремиться к пониманию, быть занятым собой, вместо того, чтобы проявить внимание. Но мы должны понимать, друзья, что невозможно любить, если мы не понимаем свою жену. Если вы возьмете, каждый из вас, братья, каждый из вас, вы должны жить со своей женой, чтобы понимать ее, правильно? Ведь невозможно понимать ее без того, чтобы жить с нею. И невозможно жить или назвать жизнь на самом деле жизнью, если нет внимательного сердца, если нет способности слушать, если нет усилий, если нет времени, если нет желания. Нам нужно жить со своими женами, это не просто ночевать с ними, нам нужно жить с ними, разделять с ними, быть едиными с ними, знать их, наблюдать за ними, слушать их, стремиться к ним, чтобы любить их. Вот для этого он и говорит: мужья, точно так же и вы, мужья, поступайте благоразумно с вашими женами. Почему это нужно, друзья? Бог определяет, к этому Бог призывает меня и вас, братья. Бог призывает нас к тому, чтобы мы могли, понимая свою роль, создавать этот климат, создавать ту атмосферу, которая будет благотворно влиять на сердца наших детей. Вот почему апостол Павел не бежит сразу к воспитанию детей и не создает программ детских. И всего лишь в одном стихе говорит: папы, воспитывайте своих детей в учении и наставлении Господнем. And that's enough. Is this enough? Это разве достаточно? Психологи побежали, давай создавать свои программы. Христиане вперед за ними, побежали слышать то, что психологи говорят. А Библия говорит очень просто: читай внимательно Ефесянам, и ты увидишь, что если будет меняться твоя роль, если ты будешь меняться в своем сердце, если твоя функция для тебя будет ясна, если ты будешь понимать призвание Божье для тебя как мужа, no problem. В этом и есть успех. В этом и есть успех мужа. Очень кратко хочу обратить на три слова, которые определяют роль жены. Роль жены точно так же необходима для того, чтобы создать атмосферу влияния на детей. В чем заключается роль жены? К чему призывает ее Бог? Что ожидает от нее? Каким образом отображается образ Божий в жене в контексте брака? Нужно отметить три фактора. Три слова, то же самое, три слова. Первое, что, кем должен быть муж? Он должен быть учитель, он должен быть лидер, он должен быть другом. Теперь жена, три слова. Первое, почтение к мужу. Второе, повиновение. И третье, помощь. Ефесянам, когда мы читаем Ефесянам 5:33, апостол Павел заканчивает интересной фразой. Прежде чем перейти к детям, он говорит, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа. Друзья, здесь речь не идет о страхе. Совершенно не идет о страхе, так как мы себе это представляем. Мы должны понимать, что Библия говорит о страхе перед Богом. В первую очередь, речь идет, послушайте внимательно, уважение, внимание, честь, восхищение, предпочтение мужа, прославление, благоговение и способность ценить его высоко. Почтение, друзья, это значит еще раз уважать, быть внимательным к его нуждам, оказывать честь своему мужу. И когда дети смотрят на отношение мамы к папе, они должны увидеть тень той реальности, о которой они однажды откроют Библию и сами прочитают или услышат. О реальности церкви ко Христу. Почтение, глубокое внутреннее восхищение, благоговение, честь, предпочтение. Второе, повиновение. Если мы читаем Ефесянам 5:22-24, речь идет о признании его лидерства. Повиновение – это значит признать его лидерство, признать его главенство, признать, что это, даже если у него не получается быть лидером, нужно правильно, богоугодно повиноваться ему. Там, где он зовет ко греху или не является примером, там Бог разрешает нам или вам, женам, не идти за своими лидерами. Но и тогда вы можете показать это всегда в духе кротости и смирения, и в почтении и уважении. Что вот здесь, дорогой мой принц, я готова бежать за тобой, но в данном случае не могу, Бог так не говорит. У меня есть еще мой Господин моей души, мой Господь, мой Спаситель. Речь идет о признании его лидерства, о признании его божественного призвания быть ведущим в семье. Жены, это от вас очень много будет зависеть. Лидерство вашего мужа в семье будет зависеть от вас, как бы это странно ни казалось. Вы иногда, когда берете вожжи в свои руки, вы забираете то призвание, которое Бог дал вашему мужу. И для этого вам нужно останавливать себя, если у вас есть вот такая лидерская охватка. Но повиновение жены, друзья, это не рабство. Повиновение жены – это не рабство, это как раз и есть святая свобода. Повиновение жены – это не бремя, это радостное служение. Вы этим на самом деле служите Христу. Повиновение жены – это не компромисс, не компромисс, но истинная верность. То есть, что я имею в виду? Вы не идете на компромисс тогда, когда ваш муж не является примером, не может вас вести там. Это не компромисс, но истинная верность. Повиновение жены – это не значит, что она безвольная, но это сердечная решительность любить, идти за своим мужем. Это не бездумность, но продуманное творчество. Постоянный поиск приобретать мужа, постоянный поиск служить своему мужу. Это то, что Бог, чему Бог призывает вас, как жен. И последнее, Бог хочет, чтобы вы, как жена, оказывали всяческую помощь с радостью. Бытие 2:18 написано, Бог говорит, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Бог создал помощника, не просто сожительницу, не просто стиралку, не просто кого-то, кто рядом находится. Это уникальная роль жены – быть помощью для своего мужа, друзья. Когда мы начинаем видеть, что Бог имеет для нас, как мужей и жен, когда мы начинаем понимать Его план для нашей жизни, а и с этого нужно начинать, только тогда мы сможем быть этим влиятельным инструментом в Божьих руках, орудием благодати для наших детей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!